إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم ما بعد، позволение الله سبحانه وتعالى، мы начнем с вами изучение книги Шарху Сунна, которая принадлежит авторству Имам Аль-Барбахари, рахимаху Та'аля. Аль-Барбахари — это имам, тот, который был образцом для других, один из выдающихся представителей ханбалитов в свое время. Абу Мухаммад Аль-Хасан ибн Али ибн Халиф Аль-Барбахари. Аль-Барбахари происходит, это имя его, от слова барбахар. Барбахар — это снадобье или лекарство, которое поставляли из Индии. Отсюда происходит его имя Аль-Барбахари. Родился в 253 году хиджры, во времена правления халифа Аль-Мутазза Билля. Вырос имам Аль-Барбахари в то время, которое, да, не было тогда политической стабильности, но в то время был расцвет ильма, расцвет знания. Потому что Ахль Сунна валь Джамаа, ученые Ахль Сунна валь Джамаа, их было много. Имам Аль-Барбахари, он был современником таких выдающихся имамов. Целая группа выдающихся имамов. Среди них это имам Ибн Маджа Аль-Казвини, Абу Дауд Аль-Сиджистани, авторы Сунна, да, авторы книги Сунна, сборников хадисов, Ханн Ибн Исхак, имам Абу Бакр Аль-Маррузи, из учеников имама Ахмада Ибн Ханбаля, Исхак Ибн Ибрахим Ибн Хани, Абу Бакр Аль-Халаль, Ибн Кутейба Ад-Дайнавари и другие имамы Ахли Сунна валь Джамаа. Имам Аль-Барбахари, он учился у целой группы учеников имама Ахмада ибн Ханбаля, то есть брал знания, взял знания целой группы учеников имама Ахмада ибн Ханбаля, рахима Аллаху Та'аля, взял от них ильм, и они оказали на него, на его формирование как ученого и как личности большое влияние. Ну и, конечно, у него были выдающиеся ученики, оставил он после себя выдающихся учеников, имам Аль-Барбахари. Вообще он был, отличался, конечно, тем, что он был выдающимся на поприще знаний, он стремился к получению знания. Получил сам знания, если брать его теперь, учителей, получил знания, как мы говорили, от целой группы, да, имамов, ученых, из учеников, крупных учеников имама Ахмада ибн Ханбаля, рахима Аллаху Та'аля. Среди них Ахмад ибн Мухаммад аль-Марузи, ученый, который был образцом для других, примером для других, который был знатоком фикха, который был знатоком хадиса, он жил в Багдаде, да, Аль-Марузи, из самых близких учеников имама Ахмада ибн Ханбаля, рахима Аллаху Та'аля, который умер в 275 году хиджры. Также среди учителей имама Аль-Барбахари, Сахаб ибн Абдилля, Тустари, Абу Мухаммад, имам, который отличался своим зухудом, своей неприхотливостью, воздержанностью в отношении мирского, своим поклонением. Среди его учителей другие известные ученики имам Ахмад ибн Ханбаля, Аль-Фатх ибн Шухруф, про которого сказал про Аль-Фатх ибн Шухруфа имам Ахмад сам, рахимаху Та'аля, что из Хурасана еще не вышел кто-то подобный Аль-Фатху ибн Шухруфу. Человек, который отличался тоже своим зухдом, своей набожностью, своей богобоязненностью и поклонением. И другие учителя. Положение его среди ученых, имам Аль-Барбахари занимает высокое положение. Это был имам, к которому относились уважительно, который вызывал почтение у людей. Человек, который всегда и много говорил истину, который призывал к сунне, который призывал следовать асару, следовать преданиям предшественников. Он, который был из знатоков мазхаба, что касается его усуль, то есть его основных правил и частных вопросов фуру. К нему прислушивался в свое время, прислушивался султан, прислушивались обладатели власти. Отличался он своей непреклонностью перед ахлю бида, перед последователями бидатов, перед последователями страстей. Противостоял им, как мог в свое время. Если мог руками, значит руками, иначе своим языком. В его собраниях всегда было много знатоков хадиса, знатоков асара, знатоков фикха. То есть что было его собрание? Его собрания – это всегда были кружки хадиса, это были кружки асара, это были кружки фикха, где присутствовали многие имамы того времени, имамы хадиса, имамы фикха. Ибн Абдилля аль-Факих сказал, если ты видишь, что какой-то багдадец любит Абу-Хасан ибн Башара и любит Абу Мухаммад аль-Барбахари, то знай, что этот человек сахиба сунна, что этот человек последователь сунны. То есть отношение к имаму аль-Барбахари, это был как критерий того, кем является человек, последователь сунны он или нет. Поэтому я сказал аль-факих, он сказал об Абдилле аль-факих. Иза раит аль-багдади, я юхиббу аб аль-хасам набашар, ва абу Мухаммад аль-барбахари, фа'алам аннаху сахибу сунна. Если видишь, что какой-то багдадец любит абу аль-хасам набашар, абу Мухаммад аль-барбахари, знаешь, что значит он последователь сунны. Имам аль-барбахари, он отличался своим зухдом, своей воздержанностью отношения мирского, отличался своим вара, то есть набожностью, боялся совершить грех, это отличало его. И передают от него, Абуль-Хасан Башар передает, что Аль-Барбахари отказался от 70 тысяч дирхамов, которые достались ему по наследству от его отца. То есть из наследства отца от 70 тысяч дирхамов он отказался, из-за чего? Боясь, да, боясь впасть в какой-то грех, боясь, что там есть какое-то нарушение. Это указывает на его набожность, его богобоязненность. И, как сказал Ибн Аби Яля, Аль-Барбахари, у него было много проявлений усердия и много достойных поступков в религии. Что касается его учеников, то, как мы сказали, целая группа людей из выдающихся ученых получила от него знания, получила пользу от его знания. Среди них это имам Кудва, то есть образец, пример для других, факи Абу Абдилля, Убайдилля, Аль-Укбари, который известен под именем Ибн Батта. Ибн Батта, выдающийся имам Ахлиссунна Валь-Джамаа. Другой имам, крупный имам Мухаммад Ахмад Аль-Багдади, Абу Аль-Хусейн, Мусам'ун, из его учеников. Абу Бакр Аль-Кады, из его учеников. И другие ученики. Ну и, конечно, как всякий поборник, последователь истины, защитник истины, имам Аль-Барбахари подвергался многим испытаниям и гонениям. Человек, который усердствовал на пути сунны, на пути распространения сунны и борьбы с бидатами. Поэтому его оппоненты, его враги, они старались настроить правителей того времени против имама. И сообщается, что в 321 году хиджры, во времена правления Аль-Кахира, халифа, и был у этого халифа Аль-Кахира, у него был его вазир, то есть его советник Ибн Мукля, они пожелали схватить имама Аль-Барбахари, арестовать имама Аль-Барбахари. Имама Аль-Барбахари ему пришлось скрыться, и тогда были арестованы многие из его учеников, их схватили. Везли Басру. Но Аллах, Субхану ва Тааля, он защищает своих рабов. И Аллах, Субхану ва Тааля, он наказал Ибн Мукля за то, что он совершил. Аллах, Субхану ва Тааля, сделал так, что человек, который покровительствовал ему, то есть этот правитель Кахир, его имя было, что он разгневался на него. Аллах, Субхану ва Тааля, сделал так, что изменилось отношение Кахира к нему. Ибн Мукля был вынужден бежать, и Аль-Кахир отстранил его от его должности, даже приказал сжечь его дом. Потом сам Аль-Кахир, Кахибилля, этот халиф, Аллах Субхану Таля и его наказал. Случилось так, что против него случился заговор. Его свергли, его бросили в темницу, его ослепили, выкололи ему глаза, так что вытекли оба его глаза. Аллах Субхану Таля вернул после этого Аль-Барбахари его значимое положение в обществе. Имам Аль-Барбахари, он, его слово возвысилось, его ученики распространились повсюду, распространяя сунну, порицая бидаты. Но, конечно, бидаты, они не останавливались. Последователи бидатов, они не останавливались. И теперь, когда уже пришел к власти новый правитель, Ар-Рады, халиф Ар-Рады, они тоже стали настраивать его против Аль-Барбахари. И Ар-Рады, он приказал Аль-Бадру Харшани, руководителю полиции того времени, он приказал ему, чтобы сели, да, на всадники, отправились по всем концам Багдада и везде возвестили, что отныне из учеников Аль-Барбахари даже двое не имеют права собираться вместе. Даже двум ученикам нельзя собираться вместе. И имам опять пришлось скрыться, и вот так вот он, скрываясь, находился какое-то время, пока Аллах Субхану ва Тааля не упокоил его в Раджабе 329 года хиджры. Сколько было ему лет? Либо было 77, либо, по другим данным, 76 лет, рахмаллаху та'аля. Это что касается автора данной книги. Мы с вами будем изучать одну из его книг, которая называется «Шарху Сунна». Как мы сказали, автор этой книги, Аль-Хасан ибн Али ибн Халиф аль-Барбахари, рахмаллаху та'аля. Барбахари, потом происходит от слова «барбахар», мы сказали с вами, да, это из снадобий, вид снадобья. Может быть, он занимался продажи этих снадобий, хорошо, может быть, продавал, поэтому был отнесен к этому. Он был из Кибару Аль-Ханабиля, то есть из представителей, крупных представителей ханбалитов в свое время, и получал знания, как мы сказали, от тех людей, которые получали знания от Ахмада ибн Ханбаля. То есть он был учеником крупных учеников имама Ахмада ибн Ханбаля, среди них Аль-Марузи и другие. И действительно, он стал в знании, имам Аль-Барбахари стал морем. Стал морем. Он взял от учеников имама Ахмада, Кейту взял фик. Книга, которую мы будем изучать, называется «Шарху Сунна». Что подразумевается здесь под Сунной? Давайте разберем название книги, саму «Шарху Сунна». «Шарху Сунна». «Сунна» – что имеется в виду здесь под Сунной? Слово «Сунна» оно имеет много значений, в зависимости от контекста. У мухаддисов «Сунна» – что такое? «Сунна» – это то, что передано от пророка, алейхиссалату вассалям, из слов или действий или одобрений им чьих-то слов и действий, как мы знаем. Да, это сунна. То есть есть Куран, книга Аллаха Субханава Та'аля, есть сунна. То, что передано от пророка, алейхиссалату вассалям, ма сабата ани наби, саллаллаху алейхи ва саллям, мин кауль, ау фи'ль, ау икрар, ау или такрир. То, что передано от пророка, алейхиссалату вассалям, достоверно, из слов, из действий и из одобрений им чьих-то слов и действий. Но здесь не это имеется в виду. Не имеется в виду шарху сунна, под сунна не подразумевается это, не подразумевается хадис. Здесь под сунной подразумевается тарика, то есть путь. Путь пророка, алейхиссалату вассалям, а не этот термин, который у мухаддисов. Здесь подразумевается понятие более широкое, чем это. Здесь подразумевается тарика тур-расуль, саллаллаху алейхи вассалям, то есть путь посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, путь сподвижников пророка, алейхиссалату вассалям, путь салафу-салих, праведных предшественников, вот это вот сунна. То есть это религия, переданная от пророка, саллаллаху алейхи вассалям, его сподвижников и от праведных предшественников. Вот что подразумевается здесь. То есть вот это широкое понятие. Весь этот путь, будь то акида, убеждение, будь то ибада, вопросы поклонения, будь то фикх, будь то адабы, и ахляк, то есть нормы, связанные с нравственностью, с поведением, все это вместе называется в общем словом сунна, то есть путь пророка, алейхиссалату вассалям, его сподвижников и праведных предшественников, включая в себя что и акиду, и фикх, и айбада, поклонение, ахляк и другое. То есть эта книга, она разъясняет этот путь, акиду пророка, алейхиссалату вассалям, убеждение пророка, алейхиссалату вассалям, и его сподвижников, манхадж. Метод, путь пророка, алейхиссалату вассалям, и его сподвижников. Да, в этой книге затрагиваются некоторые вопросы, связанные с фикхом. Например, аль-масх аль-хуфейн, обтирание хуфов. Или затрагивается вопрос никах аль-мут'а, то есть временного брака. Почему? Почему затрагиваются эти вопросы? Потому что эти вещи, отношение к этим вопросам, стали признаком принадлежности человека к Ахлюссунна вальджамаа. Да, это вопрос фикха, вопрос обтирания хуфов, да, или вопрос временного брака. Вопрос фикха, но они стали как бы что признаком, одним из критерий, указывающих на принадлежность человека к Ахлюссунна вальджамаа. И в качестве опровержения заблудшим группам, которые противоречили в этом, имам Аль-Барбахари привел вот эти вопросы тоже в своей книге. Некоторые вопросы в книге повторяются. То есть один раз упоминает, потом второй раз возвращается к ним, или третий раз возвращается к ним. Почему? Ну, для того, чтобы подтвердить еще раз правильный взгляд в отношении этих вопросов, для подтверждения, для утверждения, во-первых. Во-вторых, потому что, возможно, опять повод повторяется к упоминанию этих вопросов. Повторяется повод, и поэтому повторяют он эти вопросы. Или какие-то другие цели, научные цели. Как бы то ни было, эта книга очень полезная. Одно из достоинств, одно из преимуществ этой книги, почему так именно на нее обращаем пристальное внимание, эта книга важна с той точки зрения, что это книга древнего автора. Потому что некоторые заблудшие, когда им разъясняешь прекрасные книги некоторых ученых, будь то Ибн Таймия, или те, которые ближе к нам, чем Ибн Таймия, они начинают возражать и говорить, это все выдумки Ибн Таймия, его последователи, или это выдумки Хамада аль-Вахаба, и его учеников. Поэтому из достоинств этой книги, то, что эта книга из древних книг, это из книг, авторства которого принадлежит предшественникам, тем, которые были современниками выдающихся имамов, которые взяли свое знание от общепризнанных имамов, и они передают автору этих книг в своих книгах акиду, вот ту чистую акиду, те чистые убеждения, которые были у имамов. Так книга называется «Шарху Сунна». Сунна, мы поняли, что такое сунна, здесь не в значении хадис. а в значении, что весь путь, в общем, путь пророка, алейхиссалату вассалам, его акида, его манхадж, путь, охватывающий всю религию, да, пророка, алейхиссалату вассалам, его сподвижников. Шарх сунна. Шарх, то есть баян, то есть разъяснение. Разъяснение сунны. Означает ли это слово шарх в нашем привычном понимании? Шарх, то есть разъяснение какой-то книги определенной. Да, когда мы говорим шархи, обычно имеем в виду, что ну, разъяснение какой-то книги. Здесь не в этом значении. Здесь не разъяснение какой-то книги определенной. Здесь означает разъяснение пути сунны. Пути сунны, пути пророка, алейхиссалату вассалям, шарху сунна. Вообще, древние авторы, они называли очень часто свои книги по акиде, книги по манхаджу, называли их словом сунна. Как, например, эта книга, Шарху Сунна, разъяснение Сунны, то есть разъяснение манхаджа, акиды, пути пророка, алейхиссалату вассалям, его сподвижника. Или Сунна сына имама Ахмада, Абдулла, сына Абдулла ибн Ахмада, то есть сына имама Ахмада, его книга называется Сунна. Сунна имама Ахмада, Сунна аль-Асрама, или имама аль-Алакая, и его книга Усуль и'тиқад аль-Сунна ва-Джама, Шарх Усуль и'тиқад аль-Сунна ва-Джама, разъяснение основ убеждения аль-Сунна ва-Джама. И так далее. Так древние авторы часто книги по акиде называли как словом сунна. Иногда называли словом иман, аль-иман, то есть словом вера. Иногда некоторые авторы помещали в своих книгах раздел, который называли китабуль-иман. Книга имана в этих разделах рассказывалась, эти разделы посвящены чему? Вопросам акиды, вопросам манхаджа. Как, например, в Сахих Бухари, в Сахих Муслима есть такой раздел, который называется что? Китабуль-иман. Так они назвали его, где приводятся сообщения, касающиеся акиды, касающиеся веры в Аллаха, в его ангелов, в его писания, в его посланников, в судный день, вопросы предопределения. Называют эти книги, как эти авторы называли, словом «аль-иман», словом «вера». Иногда эти книги или разделы в книгах, касающиеся акиды, называли авторы древние словом «шари'а», словом «шариат». Как имам Аль-Аджури, Шафии, имам Аль-Аджури, известный имам шафийского толка, его книга «Шария» известная. Или же называли словом «Таухид». Называли словом «Таухид». Как, например, имам Ибн Хузейма, его книга «Китабу Таухид» известная. Или называли словом «Аль-Акида». «Аль-Акида» от слова «Акт», слово «привязать», «узел», то есть то, к чему человек привязывает свое сердце, то, что он исповедует твердо и не сомневается. То есть вот эти все названия использовали древние авторы для своих книг или разделов в книгах, посвященных акиде и манхаджу. Названия какие? Сунна, название иман, название шари'а, название таухид, китабу таухид, название аль-акида. Это разные названия, но между ними нет противоречия. Это не значит, что это какое-то противоречие между имамами. Это, или что речь идет о чем-то разном. Речь идет об одном и том же. То есть это названия разные одной и той же вещи. То есть это, по сути, из синонимов. Да, это из синонимов. Кто-то скажет, почему так по-разному называли. Мы скажем, что нет проблемы в терминологии, какие термины используются. Главное, тот смысл, на который они указывают. Указывают ли они на правильный смысл эти термины или нет. Если ясен смысл, то уже нет здесь проблемы, нет стесненности в вопросах названия. Поэтому это не разночтение, это не разногласие, это просто вопрос чего терминологии. По-разному называли, и каждое из этих названий, каждый из этих терминов, он не случайен. У него есть что обоснование. Он указывает на определенный важный аспект. То есть между учеными не было в этом разногласия, но, может быть, они использовали разные слова для названия, хорошо, которые с тех или иных сторон указывали на одно и то же. То есть смысл один. Почему это важно? Потому что есть некоторые, которые есть такие, да, которые умничают и говорят, откуда вы взяли эти слова все? Акида, таухид, это все термины, названия, на которых нет довода, говорят. Есть ислам, есть мусульмане. Все. Хорошо. Есть ислам, есть мусульмане. Откуда вы взяли это акида, откуда взяли это таухид, откуда вы взяли это ахль-сунна валь-джамаа, откуда вы взяли это последователи салиф-салих, откуда вы взяли салафии, откуда вы все это. Этого нет в Коране, этого нет в Сунне. Почему они это делают? Почему они порицают вот эти вот термины? Термин таухид, термин акида, термин ахль-сунна валь-джамаа, термин салафия. Почему они это делают? На самом деле для того, чтобы посеять сомнения. Хотят посеять сомнения, потому что они хотят искоренить акиду. Вот эту акиду, эти убеждения хотят искоренить, поэтому они и произносят эти вот слова. Для чего? Чтобы сказать, нет разницы между всеми группами этими заблудшими. чтобы не было различия между группой, которая на прямом пути, и вот этими заблудшими разными течениями. Все мусульмане. Все. Не надо различать. Потому что их раздражает вот этот призыв к правильным убеждениям. Потому что они не хотят, чтобы было опровержение последователям заблуждений, последователям лжи. Вот это вот их цель. Цель кого? Цель тех, которые из них имеют какое-то знание. Потому что они тоже, те люди, которые вот так возражают и говорят, зачем это вы говорите? Таухид, таухид, акида, акида. Где вы взяли все это? Где это в Коране и Сунне? Они тоже делятся, что на два вида. Вот те, которые имеют какое-то знание, они для чего возражают этим термином? Да потому что они не хотят, чтобы было опровержение заблуждений. Они хотят уничтожить правильную акиду. Поэтому возражают. Это их цель. А вторая группа из них это кто? Это толпа. Это люди, которые не имеют знания, которые берут информацию со всяких помоек, со всяких идеологических помоек. И как сегодня люди, особенно когда появился этот интернет. Вот буквально люди идут на помойку и берут оттуда, что попало, с этих помоек идеологических. Это толпа, да, они повторяют эти слова иногда в газетах, иногда там где-то на сайтах, в интернете, иногда пишут какие-то книги, которые называют трудами. Они, и там они порицают это. Обращать внимание на вот эти вот попытки посеять сомнения нельзя. На эти слова обращать внимание нельзя. Этот путь, по нему шла умма, издревле продвигалась по этому пути. Имамы этой уммы, они уделяли пристальное внимание вот этому вопросу, чтобы отличить истину от лжи, чтобы провести грань между прямым путем и заблуждением. Хорошо. Но вот у этих людей, которые порицают это, у них, как мы сказали, своя цель в отношении этого. Они хотят просто все слить и все смешать. Все вместе, чтобы не было никакой разницы между безбожником, зиндиком и между последователем прямого пути. Чтобы не было разницы между человеком, который на сунне, и между последователями нововведений. То есть они хотят вот так, чтобы просто все вот так были под зонтиком, под прикрытием названия «Ислам», и все, и не надо никак различать. А почему? Как они прикрываются? Каким лозунгом? Лозунгом, что не надо разделять умму. Они говорят, не надо разделять умму. Нужно объединять умму. Время объединения уммы, а не разделения. Зачем вы говорите акида, таухид, это ширк, это нельзя, это можно, это заблуждение, это истина. Зачем вы делите людей вот так на течение? Зачем говорите, это последователи салаф, а это заблудшие? Нужно объединяться, мы все мусульмане, и все. Просто так слить воедино и все смешать. Под лозунгом каким? Под прикрытием каким? Вот этим, что мы должны быть едины, говорят они. Никто не спорит, что мусульмане должны быть едины. Никто не спорит. Улама, шейх Фаузан, хафизаллах та'аля, у него прекрасные слова по поводу опровержения вот этих вот лозунгов. Он говорит, что да, мусульмане должны быть едины. Но мусульмане, они не объединятся иначе, как на правильной акиде. Все. Невозможно объединить мусульман иначе, как на правильной акиде. То есть на той акиде, на тех убеждениях, которые объединили сподвижников после того, как они были разобщенными. Сподвижники были разобщенные, представители разных племен, разных народов, которым были присущи фанатизм, национализм, погрязшие в этих войнах племенной розни, близкие другу племена Аус и Хазрадж. Сколько длились между ними войны? Десятилетиями, столетиями длились войны. Что их всех объединило? Национализм, племенной дух, это нет. Просто сказали, давайте будем вместе, давайте встанем вместе против персов, или давайте вместе мы встанем против римлян, как сегодня говорят. Самое главное, нам всем встать вместе против того или против этого, и так вот это нас объединит. Нет. Объединило их, что? Акида. Одна акида, одно убеждение. И Аллах Субхану Тааля говорит, «Вазгуру ниамат Аллахи алейкум, изгунту маадаа, фааллафа бейна кулубикум». Помните милость Аллаха к вам, когда вы были врагами, а Он объединил ваши сердца. Что объединило вот так сподвижников после былой розни, после вот этой резни разобщенности, что, если не вот эта акида, если не вот этот смысл, который несут слова «Ля иляха илляллах, Мухаммаду Расулюллах», «Нет Бога достойного поклонения, кроме Аллаха, и Мухаммад посланник Аллаха». Поэтому людей может объединить только правильная акида. А если люди будут разобщены в своей акиде, в своих убеждениях, то они не объединятся никогда. Это невозможно. Что касается разногласий, разночтений в вопросах теперь фикха, в вопросах фикха, которые связаны с иджтихадом, то мы скажем в вопросах фикха, которые связаны с иджтихадом, там, где доводы допускают понимание разное, такое и такое, то вот такое разногласие, разногласие в вопросах фикха, где все берут довод, все основываются на доводах, но довод может что? Подразумевать то, такое понимание или такое понимание, и поэтому это вопрос иджтихада, то вот такие разногласия, они не влияют, они не разобщают людей на самом деле, не должны разобщать людей. Если мы видим, как кто-то из братьев просто по своему недоразумению, непониманию начинает из-за вопросов фикха, таких вопросов, где есть разногласия между Ахлиссунна валь-Джамаа, между учеными Ахлиссунна валь-Джамаа. Когда и у той стороны, и у этой стороны довод, когда довод, он допускает понимание такое или такое. Да, какое-то из этих мнений более предпочтительно, какое-то более весомо. Но понимание людей разное, умы разные. И когда начинают люди из-за таких вопросов разобщаться, или доходит даже это до какого-то физического конфликта, то это не что иное, как джахль. Это невежество. Вот в норме такие вопросы, вопросы иджтихада, где довод допускает, что понимание такое или такое, они не оказывают влияния, они не вызывают разобщенность, они не вызывают вражду на самом деле. Почему? Потому что этот иджтихад, этот поиск истины, он допустимый, он разрешенный. Но в акиде, в вопросах убеждений, здесь разногласия недопустимы. Если в вопросах фикха, внимание, если в вопросах фикха, ихтиляф, разногласия двух видов бывает. Ихтиляф вся их, разрешенное, допустимое разногласие, когда есть довод, но когда обе стороны придерживаются довода, придерживаются Курана и Сунны, но просто разночтение в чем? В понимании того или иного довода. Или в том, что какая из этих групп считает этот хадис достоверным, а другая группа, например, считает ученых, что этот хадис недостоверный. Хорошо. Это разногласие какое? Допустимое, саих. А есть в вопросах фикха разногласия, которые недопустимы, когда просто кто-то держится просто за свой мазхаб, просто за свое мнение, потому что его шейх так сказал, и не хочет брать довод, отвергает довод. Вот такое разногласие, оно что? Оно недопустимо. Когда есть явный довод, но кто-то отвергает его. Что касается акиды, то здесь не может быть разрешенных разногласий. Здесь нет не должно быть разногласий. И при наличии разногласий в акиде люди никогда не объединятся. То есть те, у которых есть разобщенность в акиде, не могут объединиться, как бы ни старались люди. Вот кто бы ни пытался это сделать, они сделать этого не смогут. Почему? Потому что невозможно объединить несовместимое. Потому что невозможно объединить противоположность. Поэтому если кто-то хочет объединить мусульман, то что они должны делать? В первую очередь, они должны исправить акиду мусульман. Они должны привести в норму акиду. Это первая задача. Ат-таухиду ауалян. Таухид, он в начале. Акида, она первая. Акида, те убеждения, на которых были посланники, от начала и до конца, от первого и до последнего. Все посланники, они уделяли внимание, самое главное чему? Самое главное внимание уделяли акиде. Они начинали с чего? С акиды. Поэтому сначала, если кто-то хочет объединить умму, должны объединить умму в чем? Должны объединить в акиде. Сначала объедините акиду. Вот когда объедините акиду, вот тогда умма и объединится. Но это, конечно, обращение к кому? К тем, которые действительно правдивы в своих намерениях. Говорят, мы хотим объединить мусульман. Действительно правдивы в своих намерениях, в своих заявлениях. А иначе есть такие, которые просто издеваются над теми, которые говорят акида, которые призывают к правильной акиде. Сколько можно слышать порицаний в адрес людей, которые призывают к правильной акиде, говорят, что зачем вы это делаете, это ведет к такфиру людей, к такфиру мусульман, это вы сейчас кого-то из мусульман называете заблудшими, вы разделяете мусульман и так далее. Шейх Фаузан говорит, поэтому мы говорим им, لن تستطيعوا أن تجمعوا المسلمين على غير العقيدة الصحيحة. Вы не сможете объединить мусульман иначе, как на правильной акиде. Если будет правильная акида, вот тогда что? Объединяться легко. Если убеждения одни и те же, то тогда объединение будет легким. Поэтому Аллах Субхану ва Тааля говорит: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. Обращаясь к Пророку саллаллаху алейхи ва саллям, он тот, который поддержал тебя своей помощью, поддержал верующими, وألف بين قلوبهم. И сплотил их сердца. لو أنفقت ما في الأرض جميع ما ألفت بين قلوبهم. Если ты даже потратишь все, что есть на земле, ты не сможешь объединить их сердца. ولكن الله ألف بينهم. Но Аллах объединил между ними. إنه عزيز حكيم. Поистине он могущественный, мудрый. В другом аяте Аллах Субхану Тааля говорит: «Возгуру ниамат Аллах алейкум изгунтум ааа анфаллифа бейна кулубикум». И вспомните милость Аллаха к вам, когда вы были врагами, Он объединил ваши сердца, фасбахту би ниамати ихвана, и вы стали по милости Его братьями, вакунтум аля шафа хуфрати минан нар фаанказакум минха, и вы были на краю адской ямы, Он вас спас от этого. Казалика юбайину лакум аяти лаалякум тахтадун. Вот так вот Аллах разъясняет вам свои аяты. Может быть, вы будете идти прямо. Объединить людей может только та акида, с которой пришли посланники, все от первого до последнего, до Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Аллах Субхану Тааля говорит: «Ва ма арсална мин каблика мин расулин, илля нухи илейя аннаху ла илаха илля ана фаъбудун». Мы не послали до тебя ни одного посланника без того, чтобы не внушить им, не открыть им в откровении, что нет Бога истинного, кроме меня. «Ла илаха илля ана фаъбудун», так поклоняйтесь же мне. И говорит Аллах Субхану Тааля: «Ва инна хази умматук умматан вахида, ва ана раббукум фаттакун». И это ваша умма, одна община, я ваш Господь. Так бойтесь же меня. И говорит в другом аяте: «Инна хази умматук умматан вахида, ва ана раббукум фаъбудун». Это ваша умма, единая община, я ваш Господь, так поклоняйтесь же мне. Объединиться люди могут только на основе поклонения одному Богу, одному Господу, Аллаху Субхану ва Та'аля, тот, который является Раббуль Хак, который является истинным Господом. «Залика би анна Аллаху аль-Хак». Это потому, что Аллах, Он есть истина, а все, к чему они взывают помимо Него, это есть ложь. Потому что Аллах, Он возвышенный, великий. И Аллах Субхану Тааля говорит: поэтому следуйте Его пути, не следуйте дорожкам. Только один путь, путь посланников, Он способен объединить. Вот это вот возможность объединить мусульман для этих людей, которые говорят: мы хотим объединить мусульман, если они правдивы в своих словах. Что сделать должны? Что должны сделать, чтобы объединить мусульман? Исправить акиду. Вернуться вот к той изначальной акиде, убрать отклонение, убрать все привнесенное, наносное, чуждое в эту религию, чтобы была акида такой, с которой пришел Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, и тогда мусульмане объединятся, объединившись на этой акиде. Вот это и была задача салев, предшественников, имамов из числа предшественников, такие как Аль-Бахари и другие. Когда они писали вот эти свои труды, для чего они это делали? Видя, что появились разные группы, разные партии, течения, что это привело к такой разобщенности, они из желания проявить искренность к этой общине составляли вот эти свои труды, в которых излагали правильные убеждения, чтобы исправить убеждения людей, привести их в порядок, чтобы люди таким образом спасались, и это объединяет мусульман. Вот эти вот книги, которые посвящены правильной акиде, когда произошли фитны, когда произошли смуты, произошел раскол и заблуждение, имамы тогда стали писать вот эти книги. Да, сначала таких книг по акиде не было, трудов по акиде не было. Да, были аяты, были хадисы, это было достаточно салафу-сали. Потом появились разные группы, которые стали каждый излагать свои какие-то убеждения, призывать к своим заблуждениям. Это привело к расколу, к расчленению. Это привело к тому, что человек впадал в недоразумение, в растерянность. За кем последовать, где истина? Хорошо. И имамы, проявляя эту искренность, они стали составлять вот такие книги, в которых излагались убеждения пророка, алейхиссалату вассалям, излагались убеждения сахаба, праведных предшественников. То есть книги по акиде, где они разъясняли сунну, ту сунну, на которой был пророк, алейхиссалату вассалям, и аль-курун аль-муфаддаля, то есть вот эти вот поколения, предпочтительные поколения, лучшие поколения этой уммы. Тот, кто будет держаться этого пути, тот спасется. Тот, кто отклонится от этого пути, тот погибнет. Это тот самый путь, та самая сунна, по поводу которой сказал пророк, алейхиссалату вассалям: «Тарактукум аляль байда лейлюха канахариха». «Я оставил вас на ясном пути, где ночь как день». «Кад тарактукум аляль байда». Хадис, который приводит имам Ахмад, ибн Маджа и другие. Хадис достоверный. «Я оставил вас аляль байда». То есть ясный, широкий, понятный путь. «Лейлюха канахариха». «Где ночь как день». «Ля язигу анха ба'ди илля халик». Отклониться от этого пути после меня может только пропащий. И Аллах Субхану Тааля говорит: «Аль-йаума яиса аллазина кафару мин диникум». Сегодня отчаялись те, которые не веруют в отношении вашей религии. Все, они уже отчаялись, что эта религия исчезнет, все, что ее можно уничтожить. Сегодня они отчаялись. «Фаля тахшаухум ахшаум». Так бойтесь, так не бойтесь же их, а бойтесь меня. «Аль-йаума акмальту лакум диникум». Сегодня довел до совершенности для вас я вам вашу религию. «Ватмамту алейкум ниамати». И до полноты довел свою милость к вам. «Варадиту лакум аль-ислама диина». Удовольствовался для вас исламом как религией. Вот это вот тот самый стержень, вокруг которого может произойти объединение слова мусульман. А сказать, как они говорят, тот самый принцип, который они исповедуют, какой у них принцип? Наджтами аля маттафакна алей, ва язуру ба'дуна ба'да фи махтарафна фи. Это их принцип. Давайте объединимся на том, в чем мы согласны друг с другом, и простим друг другу то, в чем мы разногласим. Это их принцип. Незнающий человек услышит, ему понравится. Давайте простим друг другу, давайте объединимся друг с другом на том, в чем мы едины, в чем согласны, и простим другу в том, в чем мы разногласим. Вот этот принцип они выдвигают для объединения. А Аль-Сунна валь-Джамаа какой принцип выдвигают? Вернемся к тому, на чем был пророк, алейхиссалату вассалям, и на этом объединимся. Все, другого пути нет. Они говорят, нет, давайте не обращать внимания, какие у нас есть разногласия. Рафидит, Зидит, Муаттель, Муатазилит, кто бы ты ни был. Все вместе, самое главное, все вместе. Все признают Куран, да, Куран. Все, вот Куран это. Все говорят мусульмане, да, мусульмане. Все, давайте объединимся на этом и все. Говорит, и простим другу все остальное. Вне зависимости от убеждений. Объединить людей на этом, во-первых, это неправильный принцип, во-вторых, это невозможно. Хорошо, это вздор, это абсурд. Когда есть разногласия в акиде, как ты объединишься с человеком, если ты говоришь, поклоняй только Аллах, субхану таля, он говорит, нет, надо поклоняться вот этому мертвому, который лежит в могиле. Когда ты говоришь, взываем только к Аллаху, он говорит, нет, будем взывать Хусейну, или будем взывать Бадави, или еще кому-то. Когда ты говоришь, Абу Бакр ас-Сиддик, ради Аллаху анху, Умар, ради Аллаху анху, Усман, ради Аллаху анху, а он говорит про Абу Бакра, и про Умара, и про Усмана, что они неверующие, или что они мунафики. Как объединишься? Невозможно объединить, если есть разногласия в акиде. А если разногласия в вопросах фикха, как мы сказали, каких вопросах фикха? В тех вопросах, где доводы допускают понимание разное, хорошо? При этом, конечно, обязательно человек в фикхе тоже должен следовать, обязательно должен следовать далилю, в вопросах фикха тоже. Потому что Аллах Субхану Тааля говорит, «Фаин таназатум фи шейин, фарудду иля Аллахи ва Расуль». Если вы разногласите в чем-то, то обратитесь к Аллаху и к посланнику. Хорошо? Но при наличии дозволенных разногласий, что? Все равно будет объединение между людьми. Почему? Потому что акида одна и принцип один. Какой принцип? Куран, сунна, понимание предшественника. Поэтому разногласия в вопросах фикха, они были с древних времен. И сподвижники, у них тоже были разногласия в вопросах ичтихада, в некоторых вопросах фикха. Акида у них была одна, манач у них был один. Поэтому они были едины. А разногласия в вопросах фикхов каких-то у них были тоже, но это их не разобщало. Поэтому из древних времен Аль-Сунна валь-Джамаа, среди них были ученики, последователи школ разных. Ну, в частности, школ там ханафитская, или школ маликитская, или шафиитская, или ханбалитская, или какие-то другие школы. Потому что не только эти четыре школы есть среди школы Аль-Сунна валь-Джамаа, просто фикха. Другие тоже, да, школы были. Просто те, которые сохранились и известны, эти четыре школы сегодня. С древних времен были последователи разных школ фикха, но они не разногласили друг с другом. Они не разобщались, альхамдулилля. Почему? Потому что у этих ичтихадов у них есть основания, у них есть доводы. Потому что это допустимое понимание из доводов. Что касается акиды, то акида у них была одна. Ханбалиты, шафииты, маликиты, ханафиты, акида у них была одна. Все имамы, четыре имама у них была одна акида, их последователи у них была одна акида. Да, среди поздних последователей уже появились те, которые причисляют себя, предположим, к мазхабу Абу Ханифа или причисляют себя к мазхабу Шафии, но противоречат Абу Ханифе и противоречат Шафии в акиде. Это есть и среди ханбалитов, это есть среди ханафитов, и среди шафиитов, и среди маликитов. Есть так вот, которые своим имамам противоречат в их акиде и относят себя к имамам своим только в вопросах фикха. Поэтому и говорят они «ханафиюль мазхаб». По мазхабу я ханафит, по акиде я матуриди. Или говорит шафиюль мазхаб, по мазхабу я шафиит, а по акиде свои ашарит. Шафииты, говорят некоторые, мы по акиде ашариты, ханафиты говорят по акиде матуридит, а по мазхабу, по фикху мы ханафиты. То есть в акиде они, получается, противоречат своим имамам. При этом сами признают, что их имамы, у них была другая акида. Можно ли их назвать последователями этих имамов на самом деле? Нет, нельзя. Потому что, получается, ты следуешь в одном и отказываешься следовать в том, что является важнее на самом деле. Фикхе следуешь, а в том, что важнее, чем фикх, Фикте доверяешь, в том, что важнее, чем фикте, не доверяешь. Поэтому они не считаются, такие люди, которые противоречат имаму Вахиде, не считаются их последователями. На самом деле, хоть и называют себя они ханафитами, хоть называют себя они шафиитами, но они не ханафиты, не шафииты. Потому что они противоречат своим имамам Вахиде. Вот это вот и подвинуло, это и побудило ученых, таких ученых, как Барбахари и другие, вот так вот очертить путь правильный для мусульман, взятый из Курана, из Сунны, из пути саляф, из понимания предшественников, чтобы мусульмане шли по этому пути. Вот он, ясный путь. И они это сделали, конечно, проявляя насиха, искренность в отношении Аллаха, в отношении его посланника, в отношении книги Аллаха, в отношении имамов мусульман, в отношении всех мусульман, простых мусульман. Если бы, представьте, вот так вот они не составляли подобные книги, не составляли подобные труды по акиде, и остался бы этот вопрос вот так вот скрытый для людей, если бы не разъясняли, если бы не писали вот эти вот труды, то многие бы люди заблудились. Поэтому, альхамдулилля, вот подобные труды, как Шарху Сунны Аль-Барбахари и другие, это ни'ма, это милость велика Аллаха Субхана ва Та'аля, это один из доводов Аллаха Субхана ва Та'аля в отношении их творений, что погиб тот, кто погибнет на основе довода. И жил, кто останется жив на основе довода. Говорит имам Аль-Барбахари, и так мы переходим к разбору непосредственно текста самой акиды, самой книги. Говорит имам Аль-Барбахари, рахималлаху та'аля, «Альхамду лиллахи лази хадана лил-ислам, ва манна алейна бих, ва ахраджана фи хайри умма». فنسأله التوفيق لما يحب ويرضى والحفظ مما يكره ويسخط. Вся хвала Аллаху, который наставил нас к исламу, который одарил нас по своей милости им, который вывел нас в числе лучшей из общин. И мы просим его содействовать нам в том, что он любит и чем он доволен. И защитить, уберечь нас от того, что ему ненавистно и что вызывает его негодование. Это называется хутба. То есть у книг бывает хутба. Что такое хутба? То есть вступление. Начинается вот с этих слов, со слов восхваления Аллаха Субхана ва Тааля. Вот это вступление называется хутба. Хутба туркитаб. С чего начал автор? Автор начал со слов «Альхамдулилля», со слов восхваления Аллаха Субхана ва Тааля. Почему он начал со слов восхваления Аллаха Субхана ва Тааля? Говорят уляма, следуя примеру книги Аллаха Субхана ва Тааля, Аллах Субхана ва Тааля начал свою книгу с чего? С Аль-Хамда, то есть суры, которая называется Аль-Хамд, суры Аль-Хамдулиллахи Раббил Алямин, суры Аль-Фатиха. Также следуя сунне пророка, алейхиссалату вассалям, потому что пророк, алейхиссалату вассалям, он в своих обращениях, в своих хутбах, в своих проповедях начинал с чего? Начинал с восхваления Аллаха Субхана ва Тааля, и так делали саляфу салих, праведные предшественники и ученые. Начинали свои книги со слов «Бисмилляхи рахмани рахим» во имя Аллаха, всемилостивого, являющего милость. Почему? Потому что пророк, алейхиссалату вассалям, свои письменные послания начинал со слов «Бисмилляхи рахмани рахим», исследуя в этом книге Аллаха Субхану Тааля, который начинается с «Бисмилляхи рахмани рахим». И начинали со слов «Альхамдулиллахи раббиль алямин». Некоторые ученые говорят, когда пишешь, то начинаешь с «Бисмилляхи рахмани рахим», с «Басмилля». Когда обращаешься с устной речью, то тогда начинаешь с «Альхамдулиллахи раббиль алямин», с восхваления Аллаха Субхану Тааля, с «Альхамда». Но некоторые ученые, в том числе здесь автор книги, он начал все, начал с «Альхамда», с восхваления Аллаха Субхану Тааля. Почему мы сказали, следуя примеру Кур'ана, который начинается с суры «Альхамд», хорошо? И пророк, алейхиссалям, когда обращался, да, устно обращался, начиная с чего? С восхваления. Тот, кто будет читать эту акиду и заучивать ее, он что будет? Для него это будет уже, по сути, что устная речь. Будет обращаться с ним, он будет читать ее кому-то, это будет устная речь. Хорошо? Поэтому сказать, что он отошел здесь от сунны, мы не можем. Хорошо? Да, лучше начинать письменное с чего? С басмара, устная, с альхамда. Но уляма многие начинают с альхамда. Почему? Потому что, да, он хоть и пишет ее, но оно будет что? Будет читаться, будет произноситься, будет заучиваться наизусть, будет звучать с минбара, будет звучать в кружках знания. Пророк, алейхиссалату вассалям, когда хотел обратиться с хутбой, обратиться с какими-то словами, и обратить внимание на что-то, начинал с восхваления Аллаха Субхана ва Тааля. После этого разъяснял то, что он хотел разъяснить. И автор пошел по этому пути, следуя примеру те, которые были до него, начиная с «Альхамдулилля». Что такое «Альхамдулилля»? «Альхамд» хамд значит восхваление с любовью и с возвеличиванием. Восхваление с любовью и с возвеличиванием. Есть слово «мадх», есть слово «хамд». Между ними есть отличие. Оба слова по-русски мы скажем «хвалить». Хамида и Мадаха. Хорошо. Хамд, Мадах. Хвалить. Разница между ними какая? Хамд – это когда когда хвалят с возвеличиванием. Когда хвалят с любовью. Это хамд. Мадах – это просто что? Какой-то отзыв о ком-то хвалой. Это мадах. Кроме того, некоторые улема говорят, аль-хамд – это когда хвалят за что-то, что исходит по воле того, кого хвалят. Исходит от него по его воле. А мадх, когда это от самого того, кого хвалишь, не зависит. Например, льва хвалим за его силу. Да? Какое сильное животное. Можно это назвать хамдом? Можно использовать термин хамд? Нет, нельзя. Почему? Потому что лев так создан. Хорошо, что он такой сильный, и все. Это просто констатация какого-то, что вот такого качества хорошее, которое на нем есть. Это не исходит от него по его что, желанию, по его выбору, по его воле. В отличие от хамда. В отличие от хамда. Понятно или нет? Это мы упомянули два отличия. Хамда от мадха. Хамд это что? Восхваление, поминание достоинств с любовью и возвеличиванием. Да? И когда то, за что восхваляется, исходит от самого того, кого восхваляют. А мадх – это просто упоминание каких-то достоинств, не обязательно с любовью, не обязательно с возвеличиванием. Хорошо? И второе, что это, как правило, что не исходит от него самого. Ясно? Так сказано «Аль-хамду лилля». «Аль-хамд». «Аль» здесь, частица «аль», артикль «аль» лилистиграк, то есть дает значение всеохватности, то есть все восхваления с любовью и возвеличиванием Аллаху, лилляхи. Вот это лям. Какое ее значение здесь? Лямуль мульки, лямуль истихкак. То есть принадлежат Аллаху, их заслуживает Аллах. И лямуль ихтисас, присущи только Аллах, субхану та. Все восхваления, вся хвала принадлежит Аллаху, присущи Аллаху, достоин ее только Аллах Субхана ва Та'аля. Аллах Субхана ва Та'аля Юхмад, он восхваляется за сущность свою, восхваляется за свои имена, восхваляется за свои атрибуты, за свои сифаты, восхваляется за свои действия, восхваляется за милости, которые он оказывает творению. То есть все виды хамда, все виды восхваления и за сущность его, и за имена его, и за атрибуты его, и за действия его, и за милости его. Это хамд, это восхваление. Аллах Субхана заслужит всех видов хамда, всех видов восхваления за это все. Все остальные, все, кто кроме Аллаха Субхана ва Та'аля, если их и хвалят, то ну, за что-то из того хорошего, что они делают. За что-то определенное, хорошо, за что-то относительное, за что-то ограниченное. Хорошо, они хвалятся. Но вот этот хамд аль-мутлак, то есть абсолютная похвала, охватывающая все виды похвалы. Аль-хамд, вся хвала, абсолютная хвала, совершенная хвала, всеохватывающая хвала. Такая хвала принадлежит только Аллаху Субхану ва Та'аля. Поэтому ты говоришь аль-хамд, то есть абсолютная хвала, охватывающая все виды похвал. За сущность, за имена, за атрибуты, за действия, за все милости. Такая хвала присуща только Аллаху и заслуживает такой хвалы. Достоин такой хвалы только Аллах Субхана ва Та'аля. Поэтому ты не можешь сказать «Аль-хамду ли фулян», «Аль-хамд такому-то», кроме Аллаха Субхана ва Та'аля, отношения какого-то. То в этом значении, что всеохватности, не можешь сказать. Это допустимо только в отношении Аллаха Субхана ва Та'аля, как в Коране сказано «Аль-хамду лилляхи раббиль алямин ар-рахман ар-рахим», вся хвала присущая. Достоин ее только Аллах, Господь миров, Ар-Рахман, Ар-Рахим, всемилостивый, являющий милость. Или «Альхамду лилляхи аллази халака ас-самавати вал-ард ва джаала дзуламат ва нур». Другая сура, сура «Ан-Нам», начинается с этих слов. Вся хвала принадлежит Аллаху, который создал небеса и землю, и сделал мраки и свет. Или сура «Фатир», «Альхамду лилляхи фатир ас-самавати вал-ард». Вся хвала принадлежит Аллаху, первосоздателю небес и земли. Те, кто кроме Аллаха, мы можем сказать, благодарю такого-то. Хорошо. Ашкуру. Благодарю его. Можешь сказать Ахмадугу, да хамд такому-то Ахмадугу, хвалю его за то-то и то-то. То есть нужно что конкретизировать, за что? Ради чего хвалишь его? За что? Ради чего его благодаришь? Если так скажешь, например, хамд такому, Ахмадугу за то-то, хвалю его за то-то, проблем нет. Хамд такому-то за то-то, проблем нет. Но сказать Аль-хамду лифулан. Аль-хамд такому-то, это не разрешено, кроме как в отношении Аллаха Субханава Та'аля. Аль-хамд. Понятно. Аль-хамду-лилля, дальше говорит автор. Аллах – это одно из имен Аллаха Субханава Та'аля. Одно из мнений, что это есть величайшее имя Аллаха Субханава Та'аля. Это имя, оно имеет значение. Это имя значит аль-ма'лю, аль-ма'буд, то есть единственный заслуживающий, достойный поклонения, единственный истинный Бог, которому поклоняются с любовью и возвеличиванием. Аллах происходит от аль-илях, от улуха, да, от улухия, то есть поклонения, обожествления. Единственный истинный Бог, заслуживающий поклонения, которому поклоняются с любовью и возвеличиванием, это значение имени Аллах. Это имя, оно присутствует не только в Коране, это имя, которое присутствовало и в предыдущих писаниях, имя Аллах, Субхану Таля, Аллах. Это имя Аллах, его применение допустимо только в отношении Аллаха Субхану Таля. Больше никого называть этим именем нельзя. Никого, никогда. И смотрите, даже тираны, деспоты, безбожники неверующие, которые хотели величаться на земле, никто из них не посмел назвать себя Аллах. Фараон, даже он не сказал, что он Аллах. Не сказал Аллах, сказал он, «Ана раббукум аля, я Господь ваш высочайший». Вот как он сказал, не сказал «Я Аллах». Это имя Аллах присуще только Всевышнему Создателю. Вся хвала Аллаху. «Раббель алямин». Дальше говорит автор. «Раббель алямин». «Ар-Рабб». Что такое «Ар-Рабб»? «Ар-Рабб» – это «Аль-Малик Аль-Мутасаррив». То есть властелин, полновластно распоряжающийся чем-то. Вот это слово «Ар-Рабб». «Раббель алямин». «Аль-Алямин». «Господь миров». «Алямин». «Алямун». Это множественное число от слова «Алям». «Алям». «Миры», то есть все творения. Все, что кроме Аллаха Субхану Тааля, это «Алям». Да? Вся хвала Аллаху, Господу миров. Он властелин, он творец, он распоряжающийся, и он тот, которому должны поклоняться. Автор говорит дальше. «Хамдулиллахи, лязи хадана лил-ислам». Хвала Аллаху, который наставил нас к исламу. Субханаллах. Если бы понимали бы мы глубину этих слов. Если бы мы понимали глубину этих слов. Вся хвала Аллаху, который наставил нас к исламу. Субханаллах. Ислам. Ислам. Подлинный ислам. Это самая великая милость. Самая великая милость, самый великий дар. Поэтому Аллах Субхану Тааля говорит, среди последних аятов своих, ниспосланных пророку алейхиссалату вассалам, «Аль-йаума акмальту лакум динакум», «Сегодня довел до совершенности вам вашу религию», «Ватмамту алейкум ни'мати», «Довел до полноты милость свою вам», «Дар свой вам», «Варадиту лакум аль-ислама дина», «Удовольствовал стал для вас исламом, как религией». Через этот ислам доведена до полноты милость Аллах Субхану Тааля к мусульманам. И Аллах Субхану Тааля напоминает нам об этом, чтобы мы понимали, чему по-настоящему нужно радоваться. «Куль би фадли Аллахи ва би рахматихи, фабизалика фалиафраху». Скажи щедротам Аллаха и милости Его, пусть этому радуются. «Фабизалика фалиафраху». Муфассиры говорят, толкователи Кур'ана, «Би фадли Аллахи ва би рахматихи». Фадлю Аллах, щедрота Аллаха, которой нужно радоваться, это ислам. Рахма, милость Аллаха, которой нужно радоваться, которая действительно заслуживает радости, это Аль-Кур'ан. Щедрота, фадль от Аллаха, это ислам, рахма, это Кур'ан. Пусть радуются рабы мои исламу и радуются Кур'ану. Это признание тобой, что и слова автора являются признанием того, что милость принадлежит Аллаху Субхану Тааля целиком в наставлении к исламу. Когда ты говоришь «Альхамдулиллях, хвала Аллаху, который наставил меня к исламу», тем самым ты признаешь, что в этом твоем наставлении к исламу вся милость принадлежит только Аллаху Субхану Тааля. Это не иначе, как дар Аллаха Субхану Тааля. Он наставил тебя к исламу, он укрепил тебя в исламе. Это фадлюллах, это щедрость Аллаха. Это не по твоим силам, это не из-за твоих достоинств. Это не иначе, как тауфик, содействие от Аллаха Субхану Тааля. Он тот, который тебя направил. И поэтому обитатели рая, когда они будут в раю уже, что они скажут? Не скажут «Альхамду лилляхи, лязи хадана лихаза». Хвала Аллаху, который наставил нас к этому. «Вама кунна линахтадия лауля ан хадана Аллах». И не наставились бы на прямой путь, если бы не наставил нас Аллах. Дальше автор говорит «Ваманна алейна бихи». Хвала Аллаху, который одарил нас этим, то есть одарил исламом. Слово «манна» не просто одарил. «Манна» одарил, проявив снисхождение, проявив милость. Ислам – это действительно это снисхождение от Аллаха Субхану Тааля, дар по милости Его, который Он нам предоставил. Аллах Субхану Тааля не обязан наставлять кого-то. Аллах Субхану Тааля вообще никому ничего не обязан. Аллах Субхану Тааля может по своей милости обязать себя к чему-то, но Аллах Субхану Тааля не обязан изначально, как это считают мутазили. Они считают, Аллах Субхану Тааля обязан проявлять справедливость. Аллах обязан наставлять, говорят они. что нет. Аллах Субхана ва Тааля сам себя обязал к этому по своей милости. Аллах Субхана ва Тааля, Он проявляет милость к своим рабам, одарив их исламом, одарив их разными дарами, одарив их благополучием, одаривая их ризком, пропитанием. Дальше автор говорит: «Ва ахраджана фи хайри умма». «И вывел нас в числе хайри умма». Хайри умма – лучший из ум, лучший из общин. Откуда он это взял? Из слов в Коране: «Кунтум хайра умматин ухриджат линнас». Вы лучшая из общин, которая выведена для людей. Лучшая из общин, которая выведена для людей. «Кунтум хайра умматин». Да, «кунтум» вообще-то глагол прошедшего времени. Как бы поэтому некоторые говорят: «Вы были лучшие из общин, выведены для людей». Нет, «кунтум» были здесь для чего? В арабском языке это из приемов арабского языка, приемов стиля арабского языка, чтобы подтвердить, чтобы усилить слова, что вы лучшая из общин, выведенная для людей. Это обращение к кому? Вы лучшая из общин, выведенная для людей. Обращение к мусульманам. Хайра умматин, то есть хайруль умма. Хайруль умма, лучшая из общин. Умма подразумевается здесь группа людей. Группа, джамаа. Вы лучшая из общин, выведенная, сказано как? Линнас, для людей. На что это указывает? То благо этой уммы, оно не замыкается на самой этой умме. Благо этой уммы общины не замыкается только на ней самой. Благо, хаир этой уммы переходит на всех людей. Посредством призыва, посредством вот этого усердия, посредством обучения, посредством наставления. Поэтому недостаточно человеку просто самому изучить, узнать и самому совершать действия, а других оставить без внимания. Обязательно нужно распространять призыв. Обязательно нужно распространять знания, если у тебя есть знания. Обязательно нужно распространять благо. Обязательно нужно звать людей к Аллаху. Обязательно нужно призывать к одобряемому. Обязательно нужно порицать порицаемое. В этом обществе, в обществе мусульман, в этой общине, мы должны быть активными элементами, активными винтиками. Надо двигаться. Конечно, в рамках своих возможностей, в рамках своих полномочий, в рамках своего знания. Но надо двигаться. И это я почему говорю, почему настаиваю на этом, хочу так настоять на этом. Потому что много людей, которые, альхамдулилля, у них есть усердие, они учатся, они сидят, изучают, учат наизусть, получают знания, проходят книги. Но, субханаллах, замыкается на них самих. И они не стараются передать это. Они не переживают за окружающих, не стараются распространять этот призыв. Поэтому надо двигаться и не надо обманываться словами шайтана. Еще не время. Вот сколько тулябу-ль-ильм, которым говоришь, надо учить, надо призывать. Он говорит: нет, еще не время, кто я такой? Я же тебе не говорю сейчас, давай фетвы людям, касающиеся там хиджры или джихада, или государства, или чего-то еще. Какие-то фетвы давай, или выступай там кадыем, судьей между людьми. То, что ты узнал из истины, узнал из единобожия, доноси это до людей, доносите от меня хотя бы аят, говорит пророк алейхиссалату. А если ты не будешь этого делать, то твое положение хуже, чем тот, у которого есть имущество, а он не выдает закят с этого. Хуже. Вы знаете, чем грозит человеку, если он не выдает закят со своего имущества? Положение того, кто имеет ильм и не распространяет его, хуже. Поэтому как можешь? Работай. Спрашивай, что делать. Чем я могу быть полезен? На какой фланг вы меня поставите? Куда? Сюда, здесь я могу быть полезен, значит, здесь буду приносить. И не надо проявлять высокомерие, не надо кичиться, не надо чваниться. Что сколько людей, которые, особенно молодые, чего-то выучат, и потом они считают себя такими важными и такими нужными, что все должны за ними бегать. Один ученик говорит: нет, одного не буду я учить. Вы мне дайте джамат целый, приготовьте, потом я буду, приеду и что-то передам им из того знания, которое я имею. Не гнушайся обучением маленького ребенка. Если Аллах Субхану Тааля тебе дал эту милость, одного маленького ребенка, который ты можешь чему-то научить, это милость от Аллаха Субхану Тааля. Я знаю людей, имеющих большое знание, которые из одного человека, который при этом мог не прийти на урок, преодолевали зимой, стужу, преодолевали большие расстояния не на машинах, а вот так вот своим ходом, чтобы научить одного человека азбучным истинам. Не гнушайся этим, не считай себя великим. Приезжает человек, закончил он университет. Хорошо, начинай, призывай людей к Аллаху, субхану ва тааля, призывай к таухиду, к ля иляха илляллах. Нет, я специалист по мусталаху аль-хадис, или я специалист по усулю аль-фикх, я буду этому учить людям, не дайте таких уже, которых я этому буду учить. Пророки призывали к таухиду. Ты гнушаешься, ты считаешь себя выше, чем они. Аллаху мустан. Ухриджат линнас. выведено для людей, сказано, то есть не только для них самих, выведено для общего блага. Аллах Субхану вывел эту умму для принесения блага человечеству. Дальше автор говорит, «Фанас алюху тауфика лима юхиббу ва ярда». И просим мы его тауфика, содействия в том, что он любит и чем он доволен. Субханаллах. Имам аль-Барбахари начинает свой труд, смотрите, свой хутбе, говорит, что просит от Аллаха Субхана содействия в тех вещах, которые любимые, которым он доволен из слов, из действий, из акиды, из убеждений. И человек, он обязан просить Аллаха Субхана Тааля сабат. Ты должен просить у Аллаха Субхана Тааля стойкости. Даже если ты знаешь истину, даже если ты поступаешь в соответствии с истиной, даже если твоя акида, твои убеждения соответствуют истине, ни в коем случае не чувствуй себя в безопасности от отклонения, от ухода с этого пути. Не чувствуй себя в безопасности от искушения. Не думай, что ты не будешь совращен, что ты не будешь сбит с этого пути. Придут фитны, придут смуты, придут искушения и уничтожат, если Аллах Субхану Тааля не защитит. И собьешься с пути Аллаха Субхану Тааля. Поэтому лучший из людей, он не забывал каждый день говорить «Я мукаллиб аль-кулуб, саббит кальби аля динь». Вот тот, который переворачивает сердца, укрепи мое сердце на твоей религии. Халиль, возлюбленный Аллах Субхану Тааля, его дуа, «Ваджнубни вабани анабуд расна». «У Аллах, отстрани, отдали меня и потомство мое от того, что мы поклонялись идолам». «Раббина унадлянна кассиран мина нас». Дальше он говорит, «О Господь мой, они сбили с пути многих из людей». Откуда у тебя уверен, что ты не будешь этих многих? Многие, миллионы, миллиарды сбиты идолами в разных проявлениях. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, боялся за себя. Ибрахим, алейхиссалату вассалям, боялся за себя. Аллах Субхану Тааля говорит, «Расихуна фил ильм». Люди прочные в знании, их дуа какое? «Раббана ля тузигь кулубана баъда из хадайтана». Господь наш, не отклони сердца наши после того, как ты наставил нас. Боялись. Боятся за себя. И вот, чем сильнее у человека иман, чем сильнее его вера в Аллах Субхану Тааля, знание об Аллах Субхану Тааля, тем сильнее он боится, тем менее он чувствует себя в безопасности от искушения, от фитны, от заблуждения. Человек, чем больше верует, тем меньше хвалит самого себя или считает себя значимым, видит себя в собственных глазах значимым. Просит все время Аллах Субхану Тааля саббат, укрепить его, и просит Аллах Субхану Тааля все время хороший конец, чтобы Аллах Субхану Тааля дал ему хороший конец, хорошую смерть. Боится плохой смерти, боится фитны, боится искушения до самого конца. Боится отклониться, боится заблудиться, боится дуату су, то есть тех людей, которые призывают к плохому. И заканчивает свой хутбу он здесь словами «Вальхивза мимма якра ва ясха». Просим защитить нас от того, что он ненавидит, что вызывает его негодование. Просит сначала тауфик, содействие в том, что любит Аллах Субхану Тааля, в том, чем он доволен, из слов, из действий, из убеждений. И просит после этого, что отдалить от всего, что вызывает гнев Аллах Субхану Тааля, из слов, из действий, из убеждений. Потому что Аллах Субхану Тааля, он, который ведет и который наставляет, он, который дает тауфик, дает содействие, он, который направляет на прямой путь. И далее автор говорит, рахималлаху тааля, «Я'ламу анна аль-ислама хуа сунна, ва сунната хия аль-ислам, ва ла якуму ахадухума илля биль-ах». И знайте, что ислам – это есть сунна, а сунна – это есть ислам. «Ва ла якуму ахадухума илля биль-ахар». И одно не может существовать без другого. Одно не может существовать без другого. Субханаллах. Одно предложение, но сколько в них великого смысла. И'лам. И'ламу. Знайте. Вот это слово и'лам. Знайте. Оно для чего используется? Для того, чтобы подчеркнуть важность того, что сейчас будет. Чтобы привлечь твое внимание. Слушай. И'лам. Знай. Чтобы заставить тебя обратить особое внимание на это. Знай. Ну и подразумевает, что если нужно знать, то значит нужно и выучить, узнать, изучить. Правильно? Как ты будешь знать, если ты не будешь изучать? Верно или нет? Знай, это чтобы обратить твое внимание, что нужно знать то, о чем будет сказано, а знать ты будешь это как? Только изучив это, поэтому это призыв к чему? К изучению, к познанию смысла. Как ты узнаешь, что ислам это сунна? Как ты узнаешь? Если будешь изучать, верно? Итак, фа'алям. Знай это слово, для чего оно бывает? Для того, чтобы привлечь внимание к тому, что будет после этого. Поэтому Аллах Субхану Тааля говорит: «Фа'алям аннаху ла иляха илля Аллах вастагфир ли занбик». Знай, что нет Бога истинного, кроме Аллаха. И проси прощения твоему греху. Знай обратить внимание на то, что будет после этого сказано. Знай смысл «Ля Иляха Илляллах». Изучи смысл «Ля Иляха Илляллах». Говорит Аллах Субхана ва Тааля: «И'ляму анна Аллах шадидул икаб, ва анна Аллах гафурур рахим». Знайте, что Аллах силен в наказании, что Аллах прощающий, милующий. Это слово «И'лям», «И'ляму», «Знай», «Знайте», для чего начинаются эти слова, чтобы обратить твое особое внимание на то, что будет сказано после этого. И он говорит, что нужно знать. Аль-Ислам хуа сунна, ва сунна хия аль-Ислам. Ислам это есть сунна, а сунна это есть ислам. Субханаллах. Сколько людей, которые этого не понимают. Простые слова вроде бы, не понимают. Они не понимают, что ислам, если ты говоришь, я мусульманин, если ты говоришь, моя религия ислам, значит, твоя религия должна быть что? Сунна пророка, алейхиссалату вассалям, его путь, путь его сподвижников. Путь праведных предшественников, Куран и Сунна в понимании праведных предшественников. Вот это ислам. Это ислам, ничто другое. Не то, что вы называете исламом. Не эти ваши партии, ваши течения, ваши тарикаты со своими уставами, со своими правилами, со своими какими-то философиями, со своими идеологиями. Не это ислам. Ислам – это сунна, то есть путь пророка, алейхиссалату вассалям. Это тот путь, с которым пришли посланники. А все посланники, они что, пришли с ним, с исламом? Что? Ислам – это путь посланника. Вот что такое ислам. Каждый пророк приносил ислам, каждый пророк призывал к Аллаху и приносил шариа. Посланник приносил шариа, то есть приносил вероустав от Аллаха Субхану Аталя. Нужно поклоняться Аллаху, хорошо? В соответствии с тем, как приказал Аллах неспосланным, это и есть ислам, путь пророка. Призыв к Аллаху, поклонение Аллаху в соответствии с тем, что неспослано. Вот это и есть путь пророка, это и есть ислам. Ислам во все времена, это что такое? Это поклонение только Аллаху Субхана ва Тааля в соответствии с тем, что Он установил. Ибадатуллахи вахдаху бима шара. Вот что такое ислам во все времена. От Адама, алейхиссалам, до нынешних дней. Что такое ислам? Поклонение только Аллаху Субхану ва Тааля, как в соответствии с тем, что Он установил. Поэтому Аллах Субхану ва Тааля давал посланникам шариаты, то есть тот устав, в соответствии с которым нужно поклоняться Аллаху Субхану ва Тааля. Эти уставы, эти шариаты действовали до определенного срока, потом они упразднялись, происходил насх, аннулирование, упразднение этого. И если упразднялся предыдущий шариат, то нужно было уже как действовать и поклоняться Аллаху Субхану ва Тааля, ибадатуллах, уже в соответствии что? С тем, кто аннулировал предыдущий шариат, и уже это становилось исламом. Хорошо. А то предыдущее уже не ислам. То предыдущее уже это не ислам. Итак, пока этот шариат, он не аннулировался. До этого времени это было ислам, поклоняться Аллаху в соответствии с этим шариатом. Пока он не аннулировался другим шариатом, и так пока не был аннулирован последний, не был аннулирован шариатом Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Поэтому Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Ликули аджалин китаб». Каждый срок записан. «Ямху Аллаху ма яша ва юсбит». Аллах стирает, что пожелает, утверждает, что пожелает. «Ва инда умур китаб», и у него мать Писания. Так ислам, что такое ислам, как говорит автор? Ислам – это сунна, то есть то, с чем пришли послания. То, с чем пришли послания. Они приходили с поклонением Аллаху Субхану ва Тааля в соответствии с тем, что установил Аллах Субхану ва Тааля. Ислам – это то, с чем пришли посланники, их призыв, их шария, их шариат. И в каждое время действие было в соответствии с тем шариатом, который был в то время, до того, как не был неспослан Куран, не был отправлен Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям. И ислам после этого стал только то, что принес Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям. Все. После этого уже другого ислама не может быть. Тот, кто остался на предшествующих религиях и не уверовал в Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, он не является верующим, он не является муслимом. Почему? Потому что он... Почему он не верующий, почему он не муслим? Почему не предавшийся Аллаху Субхану ва Тааля? Потому что он не подчинился Аллаху Субхану ва Тааля. Он не подчинился посланнику, который пришел от Аллаха Субхану ва Тааля. То, на чем он был, все закончилось. Все аннулировано. И оставаться на аннулированном, упраздненном, это уже что? Это уже не религия ради Аллаха Субхану ва Тааля. Это уже не религия ради Аллаха. Действовать в соответствии с тем, что пришло и аннулировало предыдущее, вот это уже религия Аллаха Субхану ва Тааля. Так автор говорит, знай, что ислам это сунна, и не иначе, все. Сунна путь пророка, алейхиссалату вассалям. Ва суннату хияль ислам. А сунна это есть ислам. Сунна это есть ислам. То есть нет разницы между ними. Сунна, в том понимании, о котором мы сказали, сунна, то есть путь пророка, алейхиссалату вассалям, включающий все, включающий акиду, слова, действия, поклонение, ахляк, да, нравственность, адабы, все. Это путь, это и есть ислам. Поэтому сунна это и есть ислам, а ислам это и есть сунна. И говорит он, «Ля якуму ахадума илля биляхар». И одно не может существовать без другого, смотрите. Ислам может существовать только посредством сунны. Только посредством сунны. Так и сунна, только если будет ислам. И сунна может быть, если только будет ислам. Что это значит? Если кто-то утверждает, что он мусульманин, но при этом он не хочет сунну. он не идет по манхаджу пророка, алейхиссалату вассалям, не действует в соответствии с путем пророка, алейхиссалату вассалям, это не мусульманин. Да, я мусульманин, но я не хочу путь пророка, алейхиссалату вассалям, эту акиду, этот манхадж, понимание его сподвижников, не хочу, это не муслим. Хорошо, это не ислам. Ислам не может быть без сунны, без пути пророка, алейхиссалату вассалям. И наоборот, тот, кто знает сунну, знает акиду, знает ибада, знает путь пророка, алейхиссалату вассалям, но при этом он не принимает ислам. При этом он не входит в ислам. Есть какая-то польза от того, что он знает сунну? Нет никакой пользы от того, что он знает сунну. Если он не предается Аллаху субхана ва тааля. Поэтому обязательно должны быть объединены эти вещи. Сунна не может быть без ислама. Ислам не может быть без сунны. Ну, поскольку это первое занятие. Да, как бы так постепенно мы будем входить. Иншаллах тааля в изучение. Ограничимся, да, сегодня. Иншаллах тааля этим. Если вы не против, пусть Аллах Субхану Тааля сделает полезным для нас то, что мы изучаем. Саллаллаху алейхи ва саллям, Мухаммад ва алейхи ва саллям, 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 алейх